Петербург протестует против газоскреба.
Инициаторов этой похабной идеи не волнует та красота, которая живет вместе с нами и которая рассчитана на много-много поколений.
Владимир Путин встретился с инженерами душ.
Путин ответил на это, что он что-то слышал про шашлычную, в курсе про статью Подрабинока, хамскую статью, как он сказал, и про бурную реакцию, но деталей, о которых я ему сказал, он не знал.
Владимир Гусинский разоружился перед Кремлем.
Он, видимо, действительно хочет вернуться в Россию и очень конкретно дал это понять. Когда я спросил, вернулся ли бы он в Россию, если бы Путин пригласил его, он сказал «да».
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередач и блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Разговор о событиях недели начнем с сегодняшнего репортажа из Петербурга, где не утихают споры о готовящемся строительстве ОХТ-центра, газоскреба, как называют эту башню. Согласно данным ВЦИОМ, каждый второй житель Петербурга, 50%, не одобряет строительство ОХТ-центра. Положительно к этому проекту относятся 23% горожан, остальным все равно. 44 петербургских писателей и ученых отправили президенту Медведеву письмо с просьбой вмешаться и не допустить строительства. Другая группа известных петербуржцев направила письмо в поддержку проекта. «Мы верим, что ОХТ-центр станет современным символом нашего города. Пройдет не так много времени, его шпиль станет такой же достопримечательностью Петербурга, как Медный всадник или Игла Адмиралтейства». Под этим письмом 42 подписи, в том числе Михаила Боярского, Дмитрия Нагиева, Игоря Корнелюка и Людмилы Сенчиной. В четверг министр культуры России Александр Авдеев заявил, что выступает против строительства, так как оно испортит исторический облик Петербурга. Он направил прокурору города заключение Росохранкультуры, в котором указано, что при подготовке принятия решения о строительстве небоскреба были допущены нарушения законодательства. Несколько тысяч человек участвовали в сегодняшней акции «Марши за сохранение Петербурга». Репортаж Татьяны Вольской.
Давно на митинге, организованной петербургской оппозицией, не собиралось столько народа. Многие из тех, кто собрался в полдень у Дворца спорта Юбилейный, говорили, что они рассматривают массовые уличные протесты как последний шанс остановить ненавистный столь многим горожанам проект 400-метровой башни ОХТ-центра, который даже по официальным данным во многих местах разрушит классические панорамы города. Пришел на митинг и адвокат Юрий Шмидт.
Инициаторов этой, как сказал хорошо Алексей Девоченко, похабной идеи не волнует ничего, кроме их личного обогащения, не волнует ни судьба города в мировом масштабе, не волнует та красота, которая живет вместе с нами и которая рассчитана на много-много поколений и которую они хотят загубить. Мне кажется, что лед немножко тронулся, когда люди в ранге министра, в ранге руководителя Росохранкультуры начинают проявлять инициативу. Это означает, что среди тех, кто сидит наверху и считает барыши, что-то не вполне благополучно. Какой-то раскол наметился. Поэтому от нас зависит очень многое. И чем больше протестов индивидуальных, коллективных, акций массовых мы сумеем организовать, тем больше шансов на победу. Я, честно сказать, верю в то, что мы победим.
Юрий Шмидт считает также, что с юридической точки зрения решение петербургского правительства о том, чтобы разрешить строительство башни, в четверо превышающей дозволенную в этом месте высоту, абсолютно незаконно. Люди, пришедшие на митинг, отмечали удивительную атмосферу единения, ощущение серьезности общего дела, говорит Лариса Соболенко, поэт.
Я просто не могу не высказать свою позицию. Я в ужасе от того, что происходит, и в ужасе от того, что делает губернатор наш. Я понимаю, что там большую роль играют огромные деньги. Я очень люблю мой город, и я все-таки верю, что мы сумеем его отстоять.
Участники митинга принесли с собой много остроумных изобретательных плакатов. «Позор газоскребышам», «Выйди на улицу, сохрани свой город», «Городу нужен новый символ». Этот вопрос был начертан на фоне ангела на шпиле Петропавловки, адмиралтейского кораблика и намного превышающей их башни, на которой вместо ангела прицепился Миллер. Были и традиционные для оппозиционных акций «Зеленые надувные крокодилы», пришли и рок-музыканты. Митинг закончился спокойно. Милиция, которой, казалось, было несколько меньше обычного, никого не задержала. Выступления участников завершились песней на музыку композитора Вадима Курылева «Проснись, Петербург, проснись». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В среду Владимиру Путину исполнилось 57 лет. В свой день рождения премьер-министр пригласил в Литературный музей писателей и беседовал с ними о разнообразных заботах инженеров человеческих душ, вроде падения тиражей толстых журналов и конфликта вокруг дач в Переделкино. На встрече присутствовали Валентин Распутин, Андрей Битов, Алексей Иванов, Александр Кабаков, Юрий Поляков, Татьяна Устинова, Олеся Николаева, Сергей Лукьяненко и публицист Александр Архангельский. Некоторые писатели по разным причинам отказались. Вот как объяснил свое решение Дмитрий Быков.
Одно дело прийти поговорить, другое дело прийти поздравить. Казалось бы, ППП, да, писатели пришли поговорить. А ППП писатели поздравляют Путина, аббревиатура та же, а смысл другой. На день рождения обычно зовут ближайших друзей. Я, во всяком случае, так делаю и думаю, что и все. Я не чувствую себя ближайшим. Мне кажется, с моей стороны было бестактно прийти туда и высказывать какие-то там пожелания, предложения. Это, по-моему, неправильно. А личных просьб у меня нет. Так что здесь не так все однозначно, но мне кажется, что для этого можно было бы найти другой день. Другой по целому ряду причин.
Александр Архангельский решил задать премьеру вопросы о деле ЮКОСа и Александре Подробинике.
Я пошел, чтобы поговорить о библиотечной теме, которая меня волнует больше всего, и спросить про то, что меня интересует как гражданина. Понятно, всего не спросишь, но два вопроса. Я спросил, почему наше сильное государство не может помиловать фигурантов дела Ходорковского, и в первую очередь рядовых, вообще тех, кто попал под раздачу, они-то за что? Что они за звери такие, что они сидят? Ну, Путин ответил, первая половина была вполне ожидаема, он уже это не раз говорил, он говорил не о фигурантах, тем более рядовых, а о ЮКОСе в целом и о его руководителях прежде всего. Он не сказал, что Ходорковский лично отдавал приказы об убийствах, как это потом передавали, но он сказал, руководители ЮКОСа отдавали приказы, прямые распоряжения об убийствах людей, давайте об этом не будем забывать. После чего добавил, что закон един для всех, в том числе обвиняемых в тяжких преступлениях, и помилование возможно, но для помилования два условия. Первое – это прошение о помиловании, и второе – признание своей вины. Но, повторяю, мой вопрос не предполагал дискуссии, это был вопрос. Mm-hmm. Да, значит, соответственно, потому что дальше спорить о том, что в действительности закон не предполагает обязательного признания вины, ну, это уже отдельный разговор. Второй вопрос был насчет ситуации вокруг Подробинок. Я сказал, что, наверное, вы слышали о статье Подробинок. Я не про статью, если бы про нее просто спорили как угодно жестко, я бы вопрос не задавал. Это дело нормальное. Но они не спорят, а человека начинают травить молодежные движения наши, которое ссылается при этом на то, что оно действует как властное движение. Как вы, как представитель правительства, к этому относитесь? Вот в частности, как вы относитесь к таким словам одного из идеологов наших? Я процитировал слова Бориса Якименко, который говорит в своем живом журнале, что нужно создать условия, при которых Подробинок не сможет выходить на улицу, не будучи оплеванным. И это только начало, есть и другие варианты. Путин ответил на это, что он что-то слышал про шашлычную, в курсе про статью Подробинок, хамскую статью, как он сказал, и про бурную реакцию, но деталей, о которых я ему сказал, он не знал. И дальше он сказал, что наши – это кто такие? Просто молодые люди, но у них есть идеологи, у которых, видимо, имеются свои собственные политические амбиции. А что касается власти, то вы напрасно думаете, что власть в курсе всех действий, всех движений. Я лично не знаю ничего про их планы. Я говорю, ну они на вас ссылаются. Он говорит, на меня вся страна ссылается. И после этого сказал он, что, цитирую дословно, вообще это свидетельство низкой политической культуры, когда один пишет хамскую статью, а другие загоняют его в подъезд, чтобы он оттуда не вышел. И в конце сказал, ну, если вы хотите знать мое личное мнение о том, что что вот вы мне рассказали, то я отношусь к этому плохо.
Прокремлевское движение «Наши» на этой неделе продолжало пикетировать дом, в котором живет семья Александра Подробинника. Споры вокруг этой истории, начавшейся с насильственного переименования московской шашлычной, не утихают. Она остается одной из самых горячих тем в интернет-дискуссиях, и, возможно, дело дойдет до суда. Сегодня стало известно о том, что Совет по правам человека при президенте России направил генеральному прокурору материалы, свидетельствующие о нарушениях законодательства, допущенных движением «Наши» во время пикетирования. В четверг депутат Госдумы Роберт Шлегель, фракции «Единая Россия», поддерживающий «Наших», внес предложение о том, чтобы Совет Госдумы обратился к президенту Медведеву с просьбой освободить Эллу Панфилову от занимаемого ею поста главы Совета, поскольку она будто бы выступила в защиту Подробинника и при этом допустила оскорбительные высказывания в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. В ответ Панфилова сказала, что не собирается приносить извинения. «Я не считаю, что кого-либо оскорбил, уж тем более ветеранов войны». Сам Александр Подробинок заявил, что его статья не против тех, кто боролся с фашистами, а против тех, кто строил коммунизм и защищал советскую власть. Пикеты «Наших» он назвал вмешательством в личную жизнь. В среду он призвал защищать в Россию свободу слова, выступая на митинге в память об Анне Политковской.
«Свобода слова в России знала разные времена. И все больше это были времена мрачные, несчастливые. Когда-то свобода слова состояла в том, что мы могли рассказать анекдот, а нас могли за это посадить на 10 лет на Соловки или в сталинские лагеря. Потом свобода слова состояла в том, что мы могли напечатать на машинке текст, дать его почитать знакомым или друзьям, а нас за это сажали на 7 лет в лагерь или на бессрочном психушке. Потом на какое-то время стало лучше. И свобода слова состояла в том, что мы могли издавать свои газеты, делать свои радиостанции, выступать на телевидении. Но это продолжалось недолго. И когда они стали строить свою вертикаль власти и усердно запихивать нас в нее, мы все поняли, что следующий удар будет именно по свободе слова. И так и случилось. И их не останавливало, что их жертвами становились женщины. Надежда Чайкова, Анна Политковская, Наталья Истемирова. Нас сегодня усиленно возвращают в Советский Союз, в советские времена. И ради памяти наших погибших коллег, ради памяти Анны Политковской, стоит приложить все усилия, чтобы не отдать нашу свободу на растерзание этой новой своре.
Это было выступление Александра Подробинника на митинге памяти Анны Политковской. Прошло 3 года со дня убийства журналистки. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что неспособность российских властей найти убийц Политковской подрывает усилия по укреплению правопорядка и борьбе с коррупцией. В студии «Радио Свобода» дочь Анны Политковской Вера.
То, каким образом сначала разворачивалось следствие, как нам пудрили мозги, то же следствие, что вот сейчас все так происходит быстро, что вы молодцы, вы нам помогаете, как все отлично идет, и вот скоро-скоро, вот еще чуть-чуть всех поймаем, и все будет отлично. Ну вот 3 года прошло. И что, это говорит о том, что следствие сработало отлично? Никого нету. В принципе, нет никого. Люди, которые попали в суд и были на скамье подсудимых, по нашему мнению, по мнению семьи, они причастны к этому убийству. Но мы много раз уже говорили о том, что их вина не доказана для того, чтобы они были осуждены. По-честному осуждены. Не просто вот так вот, а, ну вот вам ребята, они, конечно, не самые главные, но вот удовлетворитесь, пожалуйста, этим. Это не разговор, это не дело. Если бы была политическая воля, то тех ошибок, которые следствие допустило, их бы точно не было. Но как это вообще называется, когда мы открываем один из томов уголовного дела, оказывается, что они неправильно подсчитали время, за которое было произведено убийство с того момента, как вошел киллер, до того момента, как киллер вышел. Они ошиблись в арифметике. Это как называется? Нам говорили, это там один из лучших следователей, который ведет расследование этого убийства, что он профессионал своего дела, хорошо профессионал своего дела, но а как это возможно?
Разговор о политической воле в расследовании этого преступления продолжает заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Липский.
Мне кажется, что нынешний президент лично в большей степени заинтересован в раскрытии этой истории, нежели прошлый президент, который сейчас время временно работает премьеру. Но дело в том, что когда мы смотрим на позицию власти в этой ситуации, мы не можем ограничиться этими двумя персонажами, потому что это очень сложный конгломерат разных интересов, разновекторных интересов на разных уровнях и у разных людей. У силовых ведомств, которые по уши в этом деле, есть свои интересы, и мы видели, как они реализуются, когда организовывались утечки информации, когда при, в общем-то, джентльменских договоренностях между «Новой газетой» и следствием о том, чтобы не говорить лишнего, потому что это может помешать следствию, вдруг возникали какие-то фамилии в каких-то дружеских в отношении власти газетах, на каких-то ресурсах. Мне кажется, что в этой ситуации очень много фигурантов на разных уровнях власти, и эти разные фигуранты в разной степени заинтересованы в том, чтобы потопить этот процесс, не найти, так сказать, виновников, тем более заказчиков.
Радио «Свобода. Итоги недели». Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Напомню, что поводом для подачи иска Кадыровым послужило заявление Орлова об ответственности президента Чечни за убийство в июле этого года сотрудницы «Мемориала» Натальи Естемировой. Суд взыскал с Орлова и «Мемориала» в общей сложности 70 тысяч рублей, хотя изначально в иске в качестве компенсации значилась цифра в 10 миллионов. На сайте «Мемориала» по решению суда должны быть опубликованы опровержения некоторых высказываний правозащитника. Представители чеченского президента заявили, что удовлетворены принятым решением. Адвокаты Орлова намерены обжаловать его вплоть до подачи иска в Европейский суд по правам человека. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков остался принятым решением доволен, о чем в окружении десятков журналистов заявил сразу после заседания.
Мы решением довольны. Для нас главное было это опровержение недостоверных сведений, на которых мы настаивали. А то, что финансовая часть, она небольшая, это естественно. В нашей стране принято низко оценивать моральный ущерб. У нас потерпевшим по уголовным делам за убийство, вот, например, мать убили, ребенку всего 100 тысяч дают рублей.
Адвокаты Олега Орлова намерены в ближайшее время обжаловать принятое Тверским судом решение, говорит Анна Ставицкая.
Мы не ожидали, потому как фактически иск был удовлетворен полностью, за исключением только одной фразы по поводу того, что верхи в Чечне выразили негодование по поводу последних публикаций Натальи Естемировой. Вот это судья отклонила, видимо, посчитав, что никоим образом не может порочить честь и достоинство и деловую репутацию Рамзана Кадырова то обстоятельство, что он выразил негодование по поводу нарушения прав человека. А все остальное было удовлетворено. Конечно же, мы с таким решением не согласны и будем его обжаловать инстанцию. А мы пока услышали только резолютивную часть, потому что с точки зрения закона суд имеет право сначала огласить только резолютивную часть, и только через несколько дней мы получим мотивированное судебное решение, и уже посмотрим, чем, собственно говоря, суд мотивировал такое именно решение.
На заседании поддержать своего коллегу по правозащитной деятельности пришел Сергей Адамович Ковалев.
Я предсказывал 300 тысяч и рад, что я проиграл. Как вы думаете, после того, как господин президент Медведев сказал, что осуждение Кадырова неприемлемо и призвал к осторожности, могла ли председательствовавшая в суде не удовлетворить иск? Ну, не могла.
Добавляет член центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Конечно, мы не можем быть удовлетворены. Никто из нас не удовлетворен тем, что это все-таки решение, которое признает нас виновными и оправдывает человека, которого мы действительно считаем убийцей, потому что это вообще характеризует сегодняшнее положение и в России в целом, и в Чечне, и, в общем, очень грустное наше будущее.
Олег Орлов отчасти остался доволен принятым решением.
Я с этим решением суда, конечно, не согласен. Но, видимо, сейчас я понимаю, что ожидать другого решения суда в нынешней России, видимо, и нельзя было. Я не согласен, мы будем это дело пытаться апеллировать. Суд второй инстанции. Если нет, то выиграем в Европейском суде по правам человека. Мне кажется, что на протяжении всего двух дней судебного процесса мы представили исчерпывающую и очень серьезную аргументацию нашей правоты. И то, что мы смогли это сделать, то, что мы смогли изложить нашу позицию, то, что наши материалы теперь приобщены к делу. Я считаю, это уже наша победа, потому что суд, собственно говоря, происходил в значительной степени прения вокруг вины Рамзана Кадырова. И разговора о вине шла на этом суде. Мне кажется, что мы убедительно доказали эту вину. Судья с нами не согласился. Ну, значит, будем дальше на уровне российского суда про это же говорить.
А Басманный суд Москвы начал на этой неделе рассмотрение иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей за некоторые фразы из заметки Анатолия Яблокова «Виновным признан Берия». Помимо денежной компенсации, внук Сталина требует, чтобы газета опровергла несколько цитат из статьи. На заседании суда работала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
При подготовке статьи «Виновным назначен Берия», опубликованной в спецвыпуске «Новой газеты» в апреле этого года, ее автор Анатолий Яблоков использовал рассекреченные архивные документы. Как следователь Главной военной прокуратуры России, несколько лет он изучал так называемое «Катынское дело» о расстреле тысяч польских офицеров в 1940 году. Из статьи Яблокова следует, что секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа предусматривалось совместное нападение СССР и Германии на Польшу, несмотря на действовавший в то время договор о ненападении, заключенный между Польшей и Советским Союзом. В статье Анатолия Яблокова указывается, что после вторжения на территорию Польши советские войска взяли в плен десятки тысяч поляков, в том числе военнослужащих. 22 тысячи из них позднее были расстреляны под Катынью и в западных областях Украины и Белоруссии по решению Политбюро ЦК ВКПБ во главе с Иосифом Сталиным. Это-то и не понравилось внуку Сталина Евгению Джугашвили, говорит замредактора «Новой газеты» Олег Хлебников.
Кстати, Яблокова была такая фраза, что Сталин не понес даже моральной ответственности за убийство 22 тысяч польских офицеров и жандармов, которые были взяты в плен осенью 1939 года, то есть во время начала Второй мировой войны. И статья, кстати, так его называла, что за все ответит Берия, потому что когда, наконец, стали заниматься Катынским делом, в общем, остановились именно на Берии, дальше не пошли. Но это было тоже распоряжение Сталина, ну и мы, значит, соответственно, считаем, что можем это доказать с помощью документов.
Внука Сталина Евгения Джугашвили задела и фраза из статьи Анатолия Яблокова «Сталин и чекисты повязаны большой кровью, тягчайшими преступлениями, прежде всего против своего народа».
Но на этот счет, ну, в принципе, существует много документов, которые подтверждают, ну, именно, скажем так, кровожадность Сталина. Как известно, были квоты на расстрелы по всем областям России во время большого террора 1937-1938 года. Но даже если предположить, что они там нашли, ну, допустим, 3500 врагов народов в какой-нибудь Кировской области, то потом-то Сталин своей рукой исправлял это в сторону увеличения не 3500, а 6000 уже надо было, значит, расстрелять.
Сказал замредактора «Новой газеты» Олег Хлебников. Наравне с «Новой газетой» и автором статьи Анатолием Яблоковым ответчиком по иску Евгения Джугашвили признан правозащитный центр «Мемориал», участвующий в подготовке ежемесячного спецвыпуска «Новой. Правда ГУЛАГа». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Медиамагнат Владимир Гусинский хочет вернуться в Москву. Об интервью Гусинского израильскому изданию «Маркер» сразу после сводки новостей.
Отношение россиян к воинской обязанности – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 11 октября. В гостях у «Радио Свободы» Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, социолог Денис Волков и обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге около 3000 человек вышли на акцию протеста против строительства 400-метрового небоскреба «Охта-центра». В центре Москвы после завершения санкционированной властями акции оппозиции под названием «День гнева» были задержаны ее организаторы. В России сегодня так называемый «День тишины» накануне региональных выборов 11 октября. Запрещена любая агитация. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Европейского Союза. Число пострадавших в железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 42, двое госпитализированы. Об этом сообщили в региональном центре МЧС. Пакистанские военные сообщили, что группа боевиков захватила заложников в штабе вооруженных сил, который расположен вблизи Исламабада. Ранее сообщалось, что во время боя, завязавшегося с боевиками на подступах к зданиям штаба, были убиты 4 боевика и 6 военнослужащих. В Нигерии в автомобильной катастрофе погибли не менее 70 человек. По сообщениям местных властей, на дороге взорвалась топливная цистерна, вблизи которой находились несколько микроавтобусов с пассажирами. Французские военнослужащие, находившиеся на промысловом судне в Индийском океане, открыли огонь по предполагаемым пиратам. По словам членов команды, военные сначала сделали несколько предупредительных выстрелов. Сообщений о жертвах пока нет. В подмосковном городе Домодедово около 200 человек протестовали против строительства платной автострады Москва-Сочи. На востоке Афганистана погибли двое военнослужащих сил международной коалиции. В Карабудахкенском районе Дагестана обстреляны милиционеры. Никто не пострадал. Вы слышали краткие новости?
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе медиамагнат Владимир Гусинский, покинувший Россию после разгрома медиамоста, дал примечательное интервью израильскому еженедельному изданию «Маркер». Он заявил, что хотел бы вновь заниматься бизнесом в России и готов вернуться на родину. Гусинский неожиданно похвалил российского премьер-министра. «Я знал Путина еще до того, как он стал президентом, и очень уважал его. Он был порядочным человеком и сделал много хорошего. Я не думаю, что сегодня что-либо изменилось». Гусинский отметил, что решение о его возможном возвращении в Россию должны принимать Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Вот что рассказал нашему корреспонденту Елене Власенко Натан Липсон, израильский журналист, который беседовал с Владимиром Гусинским.
Интервью было инициативой самого Гусинского. О возможности интервью ко мне обратился его давний партнер по бизнесу Арнон Перлман, который раньше был советником бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. И я сказал, конечно, почему бы и нет. Интервью состоялось примерно 2-3 недели назад. Мы публикуем истории такого формата в еженедельнике, и последнюю пару недель у нас не было места для такого большого интервью, поэтому его пришлось отложить до вчерашнего дня.
Владимир Гусинский не давал интервью порядка 8 лет. Почему именно он выбрал Натана Липсона? Лично с Гусинским Натан Липсон не был знаком. Их первая встреча состоялась как раз во время интервью. Сам Липсон считает выбор Гусинского естественным. Из израильских журналистов он, по его словам, больше всех писал о Гусинском и его активах в израильском доме «Маариф». По словам Натана Липсона, Гусинский не уточнил, зачем именно понадобилось ему интервью. Впрочем, Липсон считает это очевидным. Гусинский захотел вернуться в Россию и решил открыто об этом заявить.
Он, видимо, действительно хочет вернуться в Россию и очень конкретно дал это понять. Говоря с журналистом и зная о предстоящей публикации интервью, он без сомнения понимал, что теперь все узнают об этом его желании. Когда я спросил, вернулся ли бы он в Россию, если бы Путин пригласил его, он сказал «да». И он знал, что я напишу об этом, и что некоторые люди в Москве это прочитают и осознают. Думаю, вопроса, хочет или не хочет он вернуться в Россию, больше нет. В отношении Путина он свои позиции пересмотрел. В 2001 году он дал нашей газете интервью, где говорил о Путине совсем другие вещи, негативные. Это понятно, потому что в то время Путин фактически заставил его покинуть Россию, на 3 дня посадил в тюрьму. Тогда Гусинский злился. Но сейчас он передумал, или, по крайней мере, говорит, что передумал. Но важно, что он заявляет об этом открыто. Я был немного удивлен, когда мы говорили о Березовском, и Гусинский сказал, что поддерживает с Березовским контакты. Я сказал, послушайте, для человека, который хочет вернуться в Россию и произвести впечатление на Путина, публично заявлять о дружбе с Березовским может быть не самая лучшая мысль. И он несколько смягчил свое высказывание, оговорившись, что общается с Березовским не очень часто и к тому же не разделяет его политических взглядов и методов.
Натан Липсон отметил, что не посылал свои вопросы Гусинскому до их беседы, а после нее не посылал интервью на заверку. Это говорит о том, что Гусинский Липсону доверяет. В то же время, во время интервью Гусинский неохотно отвечал на вопрос о холдинге «Медиамост». Он сказал, что дело о «Медиамосте» закончено на 100%, и это вполне справедливо. При этом Гусинский добавил, что у Владимира Путина были причины его не любить.
Гусинскому принадлежал «Медиамост», который в конечном счете оказался в руках российского правительства, когда он подписал с «Газпромом» соответствующие договоры. У меня возникло ощущение, что эти договоры во многом ограничили Гусинского в свободе высказываний о российском правительстве, особенно в высказываниях негативных. Он повторял, что не может говорить из-за этих договоров, что соблюдает их условия, что у него нет выбора, кроме как принять их. Я понял, что эти темы он развивать и конкретизировать не будет, и мне оставалось только проявить понимание.
На вопросы Елены Власенко отвечал израильский журналист Натан Липсон, беседовавший с Владимиром Гусинским. Зачем бывшему владельцу НТВ понадобилось давать такое интервью? Ответ прост, считает политолог Владимир Прибыловский.
Гусинский предлагает свою капитуляцию. Там ключевые слова в этом интервью. Вернусь, если этого захотят российские власти. Ну и плюс явление всяческого уважения Путину и даже признание своей вины, что вот были, мол, основания у власти меня преследуют. С одной стороны, Владимир Путин человек злопамятный, а с другой стороны, он капитуляции вообще-то охотно принимает. Он как обижал Доренко? Ну вот, стоило Доренко показать, что он, в общем, готов помириться, так и помирился с ним Путин. Простил. Пример Ходорковского показывает, как Путин относится к тем, кто не капитулирует. Но вот достаточно много людей, которые все-таки Путина, скажем так, обижали, они, тем не менее, были прощены, но при условии, что они признали свою неправоту, там, вылезали, пардон, все, что только можно. Видимо, у Гусинского не ладится бизнес на Западе, он чувствует себя там чужим, поэтому просится назад. Но он действительно русскоязычный медиамагнат. Насколько я понимаю, и там, и на Западе у него деньги вложены в русскоязычные медиапроекты. Ну, наверное, они не так успешны, как в России.
Это был политолог Владимир Прибыловский, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Я не сомневаюсь, что в коридорах Останкино интервью Владимира Гусинского обсуждают с большим увлечением. А вот появились ли какие-то сюжеты о нем в телеэфире?
Мне удалось увидеть только один телесюжет. Это был вечерний выпуск, выпуск 24, итоговый выпуск новостной с Михаилом Осокиным на канале РЕН-ТВ. Причем сюжет был довольно беглый, я бы сказала, даже дежурный. Как-то лицо ведущего Осокина потускнело, когда он проговаривал этот сюжет. И это можно понять, потому что Осокин – звезда именно того канала, который когда-то сделал великим Гусинский. Больше я нигде не слышала, не видела эту интервью. Ну, правда, вот в этом смысле не очень удачно наше время выхода в эфир, потому что, ну, наверняка об этом будет говорить Марианна Максимовская. Еще, я думаю, может быть, аналитически, или то, что сейчас подразумевается под этим, тему это все-таки как-то затронут. Хотя, мне кажется, это такая тема якобы выигрышная, ну, вот поет Осанну Путину. Казалось бы, Екатерина Андреева должна открывать этой новостью программу «Время». Но сейчас градус осторожности уже достиг какой-то немыслимой величины и стараются вот на всякий случай ничего не пускать в эфир.
Слава, ну мы на прошлой неделе говорили о такой же истории, которую стараются не пускать в эфир. Это история травли Александра Подрябинова, автора статьи «Как антисоветчик антисоветчику». На этой неделе страсти в интернете, страсти в каких-то неподцензурных СМИ вокруг этой истории не угасли. Появилось ли хоть что-то в телеэфире федеральных каналов?
Нет, не появилось ничего, кроме того, что, опять же, в субботнем выпуске программы «Постскриптум» с Алексеем Пушковым был сюжет, и параллельно, уже совсем с другими знаками и оценками, был сюжет на канале РЕН-ТВ «Неделя с Марианной Максимовской». Причем господин Пушков как-то довольно смешно выглядит, потому что вальяжный господин в костюме типа от Бриони, такой весь лощеный, стал говорить о дедушке-ветеране и не нашел лучшего аргумента, чем на назвать Подрабинька злобным чудовищем. Вот это вот был, собственно, весь сюжет. Марианна Максимовская, напротив, сделала, на мой взгляд, максимально возможный вариант. Она говорила о правовом аспекте травли. То есть она выносила за скобки саму статью, которую, как уже мы выяснили, все по-разному относятся. Но, тем не менее, там слово было дано в качестве эксперта Владимиру Лукину, и он сказал, что фактически большую часть эти люди пикетируют без разрешения, соответственно. И он уже разослал какие-то запросы в какие-то инстанции, но, как я понимаю, инстанции молчат. И еще был тоже мельком сюжет, опять же в программе «24», Подрабинник появился на митинге памяти Политковской. И вот Анна Политковская, это тоже еще один сюжет, который ну никак совершенно не хочет замечать наше телевидение. Вот кроме этого, еще было на Пятом канале, не существовало этого дня, не существовало этого митинга. Более того, как только переключишь на Евровидение, ты понимал, что там все это присутствует. И поминальная служба в Лондоне, а у нас вот такая «Россия-2».
Но вот есть один сюжет, который обсуждают в интернете, и я думаю, что, не сомневаюсь, что обсуждают и на федеральных телеканалах, по крайней мере, показывают значительную его часть. Это встреча Путина с писателями, которая произошла как раз в тот день, когда в Москве был митинг памяти Анны Политковской. Интересно, как показывают?
Ее показывали тоже очень странно, потому что, например, во многих сюжетах, а это действительно показали все каналы, я не увидела Александра Архангельского. Я не знаю, с чем это связано, хотя он сидел рядом, с другой стороны сидела Устинова. Как мне удалось потом увидеть это на Пятом канале. И было очень странно, почему не показали его. Но потом эта странность, конечно, быстро развеялась, потому что он единственный, который задавал премьеру неудобные вопросы про Ходорковского и про Подрабинника. Что же касается остальных писателей, я уже не говорю об очень странном видеоряде, составленный из людей, которые по собственному мнению, по их утверждению, я имею в виду прежде всего Татьяну Устинову, не являются писателями. Понимаете? И это, конечно, очень странно. Я уже не говорю о том, что не всех можно было опознать. И Лукьяненко как-то тоже очень странно выглядел. Ну, а потом кадр, когда все они дружно стали заваливать премьера своими книгами, это просто... Это совсем из другого ряда вообще. Это для фильма то ли ужасов, то ли черного юмора. Ну, а были еще комментарии писателей. По разным каналам писатели комментировали встречу. Разумеется, ни у кого эта встреча не вызывает сомнений. Понимаете, как во времена Хрущева встречались, как во времена Сталина встречались, Брежнева, так вот и теперь встречаются. Ну, антураж чуть-чуть изменился. Но ощущение такое, что всем это кажется абсолютно нормальным. И в комментариях тоже говорили о толстых журналах, о духовности, литературе для детей. И никто не сказал о том, вот, о том, что волнует Россию один. Ну, вот используя же этот образ, то есть основную Россию. А все говорили только о том, что волнует вот эту параллельную Россию, которую вот уместно называть «Россия-2».
И никто, я думаю, не сказал о том, что были писатели, которые отказались от приглашения и не посетили Владимира Путина в день его рождения.
Совершенно не было. Об этом речи не было. Ну, вы знаете, Дмитрий, это тоже такой довольно смешной сюжет. Ну, отказался и отказался. Ну, что делать из этого события? Я не уверена, что вот на мой вкус это не самое такое. Ну, нет, если ты отказался по каким-то соображениям, ну, так уж сделай из этого политическую акцию. А Быков как-то очень ловко так вот вывернул неудобному в день рождения. А Улицкая вообще, я думаю, вот больше всего не хотела Улицкая того, чтобы это стало какой-то акцией. Она человек совершенно другой, не показной, такой какой-то глубинный, серьезный. Вот она не пошла и не пошла, и все. Ну, Прилепин, не знаю. Прилепин тоже, по-моему, умеет как-то использовать всякие такие ситуации в свою пользу.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу в Москве скончался криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный по кличке Япончик. После покушения на него в июле Иваньков перенес несколько операций, но спасти его жизнь не удалось. В окружении Иванькова обещают не оставить его смерть безнаказанной, а правоохранители не допустить ответной бойни на улицах Москвы. О жизненном пути Япончика рассказывает Анастасия Кириленко.
69-летний Вячеслав Иваньков, известный в криминальном мире по кличке Япончик, попал в больницу после того, как 28 июля этого года на него было совершено покушение профессиональным киллером. С тех пор СМИ пристально следили за состоянием здоровья Иванькова. Высказывались опасения, что начнется ответная бойня в случае смерти этого генералиссимуса преступного мира. О биографии Иванькова вспоминает генерал-майор милиции в отставке, бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.
Иваньков по кличке Японец. Начинал он свою криминальную деятельность в банде Монгола. Фамилия Хайков, это лидер был преступной банды, которая еще в конце 60-х, начале 70-х годов занималась рэкетом. Они похищали директоров овощных баз, комиссионных магазинов, ювелирных магазинов, гастрономов. Пытали их, заставляли их выдавать крупные суммы денег. Было совершено десятки таких преступлений. Но потом слухи ходили по Москве, и тогда КГБ вместе с милицией банду «Монгола» разгромили. Японец тогда был одним из боевиков в банде «Монгола» Харькова. Сам он тогда в уголовной ответственности избежал. Но потом он был судим за другие виды преступлений. И когда Харьков был в тюрьме, японец после одной из отсидок вышел на свободу. Он организовал аналогичную банду и занимался тем же, чем Харьков. Его брал последний раз в 80-х годах МУР, задерживал. Потом он получил большой срок лишения свободы. И когда начались перестроечный процесс, Иванков вышел, и в той неразберихе он с киносъемочной группой Ролана Быкова выехал в Соединенные Штаты. Там женился, и там остался постоянное место жительства. Оттуда он фактически контролировал и координировал преступный мир российский и за рубежом. Там же, в Соединенных Штатах, он был привлечен к уголовной ответственности за вымогательство. Иванков свой срок отсидел, и Соединенные Штаты его депортировали из страны. Он оказался здесь, в России. Все говорили, что все, Иванков отошел, он никакой роли не играет. Я всегда говорил, что оттуда, из этой среды, с такого положения, как вор в законе, никогда на пенсию не уходит.
Смерть Иванькова в результате покушения говорит о том, что от дел он не отошел, полагают эксперты. О том, какие именно были дела в России у так называемого вора в законе, рассуждает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Очень многие хотели бы иметь с ним совместно какой-то бизнес, потому что это легенда. Я слышал, что в последнее время, он когда вышел, ему была выделена большой бонус, многомиллионный. И эти деньги он вложил в фирмы. И стал заниматься вполне легальным бизнесом. Конечно, он нигде учредителем не заявлялся. Он стоял за учредителями, и он командовал. На самом деле, официально никакого бизнеса у него не было.
СМИ обсуждают несколько версий смерти Иванькова. По одной из них, он пострадал в результате криминальных разборок. По другой, его и вовсе убрали спецслужбы, рассказывает Сергей Канев.
Когда он был в Штатах, при аресте у него нашли набор шпионов. Комплект документов, которые обычно использовали сотрудники КГБ. И второе, без поддержки спецслужб и милиции, такой успешный, как у него, криминальный бизнес невозможен просто. Разумеется, у него были завязки, были свои люди во всех структурах. Не стоит заказчиков покушений на него искать только среди уголовного мира. Я не исключаю, что как раз и убрать-то его могли коррумпированные сотрудники МВД или ФСБ. Много версий. Во-первых, идет война воров. Во-вторых, япончик стал заниматься бизнесом, и у него была фирма, которая связана что-то с бетоном была. И он продавал продукцию гораздо ниже остальных. Это многим не понравилось. Во-вторых, люди такого уровня, это банковский бизнес. Я не исключаю, что это наркотрафик, торговля оружием была. Конкурентов везде хватает.
Обсуждение судьбы япончика давно вышло за пределы криминальных хроник. Почему смерть криминального авторитета стала полноправным сюжетом центральных выпусков новостей, этот вопрос я задала Сергею Каневу.
С уходом япончика закончилась эпоха, вот та бандитская 90-х годов. Поэтому к нему такой интерес. Его считали главарем всей русской мафии. Он был легендой уголовного мира. Он мирил воров. Благодаря ему многих войн криминальных удалось бежать. Но, тем не менее, он по другую сторону баррикад. И я боюсь, если сейчас будут какие-то разборки по поводу его смерти, чтобы под эти пули не попали мы, простые граждане. Вроде бы, как он собирался написать книгу. Кстати, я очень ее ждал. Он же унес с собой очень большие тайны про многих теперешних чиновников, депутатов, генералов. Ведь брали деньги из воровских общаков, бандиты им давали. На эти деньги устраивали предвыборные кампании, покупали себе дачи, машины. И вот он все это забрал с собой, все эти тайны. Жаль, я так хотел почитать его мемуар.
Источник в окружении Иванькова пообещал Интерфаксу, что смерть Вячеслава Кирилловича не останется безнаказанной. Правоохранительных органов заявили, что принимают дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить криминальных разборок на улицах Москвы. Известно, что похороны Вячеслава Иванькова пройдут, скорее всего, на Ваганьковском кладбище. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Один из самых ярких сюжетов этой недели – ФСБ против Алтына. С четверга ювелирная сеть «Алтын» прекратила работу. Во всех магазинах спецслужбы проводили проверку, причем действовали довольно жестко. Магазин в Москве на Большой Садовой брали штурмом. После визита оперативников была выломана дверь, выбиты стекла. В пятницу было объявлено о задержании по ходатайству ФСБ владельцев компании Валентины Шадриной, Владимира Суховеева и Антонины Бабасюк. Дело возбуждено по обвинению в контрабанде. Продолжит тему Марьяна Трачешникова.
«Алтын» был известен продуманной ценовой политикой и привлекал покупателей более низкими ценами на ювелирные украшения. Единственным объяснением щедрых скидок «Алтына» многие наблюдатели считают именно контрабандное происхождение золотых изделий. Однако поводом для проведения проверок и возбуждения уголовного дела стали вовсе не цены. Масштабное расследование началось с курьезной истории, когда в январе 2009 года в Тюменской области на границе с Казахстаном пограничники задержали сани, запряженные лошадьми. В них оказалось 4 чемодана с 50 килограммами ювелирных украшений. Извозчик представился экспедитором сети «Алтын». Часть наблюдателей считает, что возбуждение уголовного дела пойдет на руку конкурентам. Вместе с тем, велика вероятность того, что ФСБ заинтересуется и другими ювелирными сетями, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская.
Для других игроков рынка. Данный факт станет тревожным сигналом относительно того, что и в их офисах, в их магазинах могут начаться проверки на факт выявления контрабандного товара. Как бы от этого не застрахован у нас никто. С этой точки зрения данный бизнес выглядит довольно-таки рискованным, если он недобросовестный. Но с другой стороны, нужно признать, что, конечно, для многих игроков этого рынка, такой крупной сети, которая занимала, в принципе, неплохую долю на рынке, особенно в некоторых городах, и торговала по вполне привлекательным ценам для потребителей, он в некоторой степени выгоден другим сетям, поскольку тот трафик, который приходился на магазины «Алтына», он, естественно, будет переходить в другие магазины.
Ювелирный холдинг «Алтын» позиционирует себя как крупнейшую ювелирную корпорацию России, Казахстана и Киргизии, которая работает на рынке 19 лет и ориентирована на покупателей разного достатка. При этом в России до вчерашнего дня работали только 6 магазинов сети. 3 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и один в Омске. По мнению аналитика управляющей компании «Финам-менеджмент» Максима Клягина, уход с рынка «Алтына» вряд ли скажется на ситуации в розничной ювелирной торговле.
Все равно мы говорим о том, что это всего лишь около 6, насколько я понимаю, магазинов на территории России. Это сравнительно небольшие цифры в масштабах всего ювелирного рынка, который по разным оценкам составляет около 5 миллиардов долларов, возможно, и больше.
Ювелирный рынок в России считается одним из наиболее подверженных контрабанде. Так, в Росювелирэксперте утверждают, что контрабандные ювелирные изделия занимают около 70% российского рынка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главным событием мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Легендарный американский лейбл Motown Records, сыгравший значительную роль в истории поп-музыки и празднующий в этом году свой 50-летний юбилей, не забывает и о своих звездах. 40 лет со дня выхода первого сингла «Jackson 5» корпорация Motown Universal отметила новым альбомом, посвященным Майклу Джексону. Он называется «I Want You Back» – «Я хочу, чтобы ты вернулся». Unreleased Masters. Эта коллекция из 12 ранее неизданных композиций поступит в продажу 10 ноября. Первый сингл «That's How Love Is» уже вышел, и поклонники Майкла Джексона могут его послушать на сайтах YouTube и jackson5.com. В придачу к альбому «I Want You Back» Motown Records Universal выпускает 13 октября «The Jackson 5 Ultimate Christmas Collection». Классические рождественские композиции в исполнении братьев и словесные поздравления с праздничным сезоном от Майкла, Тита, Джермейна и Джеки. С 43-я ежегодная церемония раздачи призов за кантри-музыку даст поклонникам группы «Брукс и Данн» один из последних шансов увидеть своих кумиров на сцене вместе, до того, как они разойдутся в следующем году. Популярный дуэт, имеющий суперзвездный статус, выступит в традиционном концерте, сопровождающем церемонию вручения наград. Кроме них, объявила в понедельник Ассоциация кантри-музыки, в концерте примут участие такие суперзвезды, как Кенни Чесни, Тейлор Свифт, Риба Макентайр, Джордж Стрейт, группа «Шугарленд» и кантри-рокер Кейт Орбан. Свои композиции исполнят и ведущие церемонии Брэд Пейсли и Кэрри Андервуд. Кикс Брукс и Ронни Данн планируют в следующем году совместный тур, после которого расторгнут партнерство, которое продало 30 миллионов альбомов и создало 23 хита, достигших вершины Билборда. Они претендуют на свою 15-ю премию как лучший дуэт года, а также номинированы в категории «Лучший музыкальный номер» с Рибой Макентайр. Легендарная актриса и певица Барбара Стрейзанд стала королевой Билборда. И это главный сюрприз недели. В то время как все были сфокусированы на борьбе за лидерство между инди-рокерами Парамор и Марайей Кэрри, 67-летняя Стрейзанд одержала победу. Ее новый альбом «Love is the Answer», состоящий из двух дисков, был раскуплен на прошлой неделе в количестве 180 тысяч копий и в девятый раз возвел ее на вершину чартов. Парамор со своим альбомом «Brand New Eyes» занял вторую строчку, а очередные мемуары Марайи Кэрри попали на третье место. Ну а теперь песня. 26 недель подряд лидировала в сингловом чарте Hot 100 хип-хоповская группа Black Eyed Peas. Сначала с песней «Boom Boom Pow», а потом с «I Got a Feeling». И вот, наконец, их сместил с первого места 28-летний британский певец и автор песен в стиле R&B Джей Шон. Его дебютный сингл «Down», в котором также задействован рэпер Lil Wayne, стал на этой неделе самым популярным треком на американском радио и впервые вышел в лидеры Hot 100. Вот эту песню, на которой уже имеется и видеоклип, мы сегодня и послушаем. Show. I wanna see how you lose control. So leave it behind, 'cause we have a night to get away. So come on and fly with me as we make our great escape. So baby, don't worry, you are my only. You won't be lonely.
Рэй Шон на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с журналистом Александром Подробинником, рассказ о лауреатах Нобелевских премий, обзоры американских еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Господин Митрохин решил, что однажды вступив в партию «Яблоко», они имели право меня приватизировать.
Наши врачи прошли уже не одну катастрофу.
Из-за страны ЕС теперь демократически одобрили лесоводство.
Европейская комиссия потребовала изменить присягу, которую...
Главное для нас сейчас – это обеспечить пострадавшие районы медикаментами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. свободный информационный мир. Радио «Свобода».